День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата «Назир». Сегодня «Даф ламет гей», 35-й лист нашего трактата. Мы остановились на 34-б, там, где Гемара хочет обсудить брайту, которая сформулировала, что спор между Раби Элазаром и мудрецами – это как, собственно говоря, относиться к тексту Торы. Толковать ли его по принципу рибу и миют, то есть добавление и исключение, или по принципу общее правило и деталь. И основная принципиальная разница такая, что если мы говорим, что Тора добавляет, Тора исключает, тогда, всякий раз, когда написана какая-то идея, то мы говорим, окей, что эта идея нам добавила, какие примеры, или что это дело нам исключило, какие примеры. Но если мы говорим, что это правило, потом приходит некий пример, потом приходит еще один пример, да, или пример, правило, пример, то мы говорим, что в это правило, то есть в это множество, входят только те примеры, которые Тора проговорила. Вот. То есть принципиальная разница, как посмотреть на логическое построение предложения в Торе. Что интересно, что мне кажется, в результате все будут согласны, что есть и такой способ, и такой. То есть, на самом деле, очень странно говорить о том, что существует только способ А или способ Б. То есть, если мы говорим о логическом построении предложения, то иногда возможно понять это так, иногда можно понять это так. Вопрос, можно ли сказать, что Тора всегда пишет свои законы в такой форме или в такой? Ну, мы пока оставим этот вопрос открытым, потому что Гемара в продолжении, она задает вопрос, откуда мы знаем, что Рабонан, в принципе, у них есть такое понятие «клалю прату клаль», да, то есть, или «прату клалю прат», да? «Прату клалю прат». Кто сказал, что у мудрецов, в принципе, есть такое возможность? Где еще есть пример? То есть, Гемара ищет, да, ищет источники для этого. Это очень интересная мысль. Гемара, как мы привыкли воспринимать? Поскольку в Сидуре написано, что есть такие правила толкования Тора, то, ну, так и нужно. Это... Мы воспринимаете правила как однозначно. А Гемара говорит, нет, Гемара ищет, где у нас пример того, что такой метод толкования Торы, он мухрах, то, что называется, он однозначный, он обязательный, он очевидно, как бы он доказуемый, что это, или доказанный, что это и есть способ толкования Торы. То есть вот это вот очень интересный подход. Мы видим, что это не совсем математика такая, как бы так сказать, что это не совсем, вот это так и никак иначе. Гемара здесь как бы ищет, пытается разобрать, как толковать эти моменты. Окей, давайте прочитаем сейчас Гемору и пойдем дальше. Значит, что мы сказали? Мы остановились вот здесь вот, на 34-б, там, где Гемара говорит «Омар Мар», «сказал господин». Что за господин? Это цитата из Брайты, которая говорила в начале. Брайты говорит так. «Ма прат мифураж при упсолит при». То есть, когда мы говорим деталь мифураж, разъясненная, проговоренная ясно, это при, это плод, упсолит при и отходы плодов. Значит, авколь, также и все, что включается в это множество, будет при упсолит при. Это плоды и псолит и отходы плодов. есть вот у нас здесь есть некая брайта, которая так рассуждает. Вот здесь вот в Рабона, вот, мудрецы. Мудрецы дарши толкуют клоли упроти. Мудрецы толкуют понятие клоли упроти. Значит, мияйн вешихар язид прат. Вино и брага, язир это прат, деталь. То есть, яйн и шихар, вино и брага. Брага, пьянящая что-то. Миколь ашер яасе, все, что яасе, мигефина яйн, из лозы винной, кляль, это общее правило. Дальше. Михарцаним ве адзаг, от косточек и до кожуры, хазару парат, он возвращается и детализирует. Значит, мы говорим так. Прат, прат, деталь, укляль и общее правило, общее множество, упрат и деталь, и атадайн, ты не рассуждаешь, то есть ты не элокейна прат, а только как деталь. То есть ты смотришь на это как на деталь. То есть мы говорим так, Тора сказала прат, деталь, кляль, общее множество, упрат и деталь. То есть мы воспринимаем эй и атадан, ты не рассуждаешь элокей на прат, а только как подобно этой детали. Что имеется в виду? Ма прат как деталь высказанная, мефураж, проговоренная явно, при упсолит при, это плод и отход плода, а в коль при, также в это множество входит все, что называется всякий плод, упсолит при и отход плода. Теперь има прат мифураш пригамур. И вот тут Гемара пытается сказать. Что ты мне скажешь? Прат мифураш, он пригамур. Это законченный при, полноценный плод. Авколь пригамур, значит, только полноценный плод. Так ты предполагаешь. Амрес. И тогда мы возражаем. Это все брайта говорит. Имкен май нехлиха катув бы машмао. Тогда я не понимаю, если все, что во множестве, это плоды полноценные, тогда что же тогда Тора не написала прямым текстом? Шело амру. То, что она не сказала. Анавим, ведь отдельно написано про анавим лахим, виноград влажный, имеется в виду свежий, воевейшим и сухой изюм. Активе это написано. Яйн вихомец, вино и виноградный уксус. Активе тоже написано прямым текстом. Значит, получается, то есть Гемара заключает, «Эйн лехала дунки лашон ахарон». Ты не можешь сказать, что имеется в виду, когда говорится «при» – это только полноценный, полностью хороший плод. «Элок и лашон решона» – только как первый вариант, что это «при», да, просто плод. Не «плигамур», а просто плод. Обратим внимание, что, значит, как мы можем воспринимать? Это «при» или «пригамур»? «При» – это что-то, плод, а пригамур полноценный плод, законченный. Сейчас мы посмотрим, что это имеется в виду, как раз вот это и будет Гемара обсуждать. Значит, умеахар, а после того, что софейнули рабой сколь давар, в конце концов мы же все добавим, ведь написано коль маши ясэми гефен айайн, все, что будет сделано из лозы виноградной, талмуд лумар, михарцаним ваадзаг, от, почему же сказано от косточек и до кожицы, ломалаха, хотим тебе сказать, коль маком ши атам оце прат уклаль. То есть мы хотим научить тебя общему правилу. Везде, где ты находишь, что Тура говорит прат, то есть некая деталь, выклаль, общее множество, и атара шайли мошхо вилядунны кейнапрат, ты никогда не можешь прийти и говорить, что все множество, в нем состоят только члены множества, подобные детали, подобные вот этому примеру, Элу наса клаль, а только без добавления второй раз детали, то есть, как бы частного примера, ты считаешь, что клаль наса мусаф аля прат. Тогда это множество оно добавляет к той детали. То есть, если не написано второй раз деталь, то тогда ты говоришь, что множество и деталь, они дополняют друг друга, а не определяет деталь. Это множество. То есть, есть вариант, что деталь, выделенная, выделенный пример, он он показывает нам, характеризует нам всех членов множества, входящих в это правило, в это множество, в этот клаль. А есть вариант, когда ты говоришь, есть пример, плюс некое общее правило, они добавляют друг друга. И вот это вот как бы две логические схемы, которые могут быть в составлении этого предложения. То есть ты можешь посмотреть на предложение, в котором написано прат, деталь, плюс клаль, плюс общее множество. Ты можешь смотреть, что клаль, общее множество, оно характеризуется тем примером, который заранее написан. Мы говорим, нет, так можно сделать, только если этот пример написан второй раз. Но если он не написан второй раз, тогда мы предполагаем, что эта деталь плюс этот клаль, они дополняют друг друга, а не определяют друг друга. Окей, это то, что Гемара говорит. Элю нааса клаль мусав. Всякий раз, когда не упоминается второй раз деталь, нааса клаль мусав аля прат, нааса клаль мусав аля прат, на деталь, к детали, дословно здесь будет перевод, не дословный, а смысловой. Всякий раз, когда не упомянуто понятие прат, второй раз, пример не упомянут, мы смотрим, что клаль, он мусаф, он дополняет деталь. Адши и фрот лахакосов кедерахши парат лахабеназир. Пока нет вот такого вот второй раз детализации, которая есть в назире. То есть зачем нам это в назире написано? Чтобы мы учили эту схему как дугма, как пример, да? Как пример, что для того, чтобы сказать, что в неком множестве состоят только те члены множества, которые подобны этой детали, нужно, чтобы была деталь, множество деталей, упомянутые в начале и в конце. То есть, если сначала упомянута только деталь, потом множество, они дополняют друг друга. А если написано сначала деталь, множество деталь, тогда деталь, она характеризует все члены этого множества. Звучит ужасно как-то, ну, громоздко, но на самом деле не очень сложно. Не очень сложно. Вопрос, как понимать вот это вот. Тора говорит некий пример, потом возвращается, говорит, некое общее правило, то есть общее множество. Зачем она говорит тогда пример? И потом возвращается и повторяет еще раз пример. Зачем два раза примеры и общее множество, в которые эти примеры, эти частные случаи, они в него включены? Зачем нужно это употреблять? Это пришло тебя научить, говорит Тура, говорит Гемара, что в этом множестве есть только те примеры, которые упомянуты Тор. Вот и все. Вот это вот все, то, что мы здесь сказали. А если второй раз упоминания примеров нет, значит, мы говорим, пример плюс общее множество, они дополняют друг друга, а не определяют друг друга. Но я надеюсь, что мы это проговорили. Теперь Гемара хочет еще немного детализировать для тех, кому недостаточно. Омар Мар, сказал господин, ма апрат мефураж при упсолит при, а в коль при упсолит при. Значит, как та деталь, которая проговорена, прописана в Торе прямым текстом, мефураж, азана при, просто плод, не при гамур, как мы там сказали, а при, просто плод, упсолит при и отход, ну, как бы недостаток какой-то, ну, имеется в виду, непригодный плод, плохой плод. А в коль, значит, все, что имеется в виду, это то, что нельзя назиру, это при, это есть плод, упсолит при, и нельзя ему есть отходы от плодов. Сгибрин говорит, давай рассуждать. Что, давай, что называется, подставлять под эти общие фразы, подставлять, что за ними кроется, чтобы можно было понимать, о чем, собственно говоря, идет речь. И тогда Гемара берет и говорит, слово «при», вот слово «плод». Что это? Здесь ставим тире. Это инвей, это виноград. Что тогда псолит при? Псолит при майги. Что такое недостаток, ну, в смысле, отходы плодов. Майги – это что? Хомец. Это винный уксус. Тогда говорит Гемара, что же добавляется нам фразой «авколь при», также все, что там есть, Это майги, это что? Гугарки, это неспелые плоды. Что же тогда есть? Авкольды псолит примайги. Что такое недостаток, отходы от плодов? Что имеется в виду? У маравкана это леатуи инви дыхрин. Это виноград, который ели, поели черви, или он зачервивил. И червей отделили, но виноград остался. Да? Вопрос, можно ли этот виноград, поеденный червями, считать нормальным виноградом? А за это то, что здесь нам объясняют, да? Что когда Тора сказала, плод – это виноград, псолит при – это почему-то хомец, это, не понимаю, почему это называется, почему это называется псолит при, по идее, должен быть псолит яин, но почему-то это называется здесь псолит при, то есть хомец, уксус виноградный, винный, а в коль при, значит, то, что все, что имеется в виду, про какие мы говорим, что добавляется, а в коль при, всякий, любой плод, майги, это гугарки. Гугарки – это незрелый виноград. Значит, они тоже считаются запрещенным для назира, это то, что мы понимаем. А в коль депсолит при май, а что тогда добавляется фразой всякие отходы от плодов майги, омаравитуе, отходы от плодов, это инвей дахрин, это виноград червивый. Теперь мазыва адзаг, что значит до кожуры, что имеется в виду? Умаравин или атуи дебейн хабиним. Это добавляет тебе все, что есть от плода, да, от косточек и до кожуры, имеется в виду все мясо плода. Сама как бы вот эта вот клетчатка плода, не включая косточки, не включая кожуру, это то, что включено в множество запретов для назира. То есть мы как бы за общими фразами Гемара захотела нам проговорить, а что имеется в виду? Что имеется в виду, когда мы говорим плоды? Плоды имеется в виду нормальные плоды и псолит, ну и все плоды, какие что такое май псолит при? Непригодные плоды. Это хомец. Какие-то кислые там виноград. Хорошо. А что имеется в виду всякий при? Всякий при. Имеется в виду всякий при, это даже не созревший при. Даже гугарки, даже бойсер, да, такой зеленый виноград. Ну, как бы неспелый. Что такое псолит при? В принципе, имеющийся в виду, это инвейдехрин. Это виноград червивый. Что такое ваадзаг? Омаравина – это имеется в виду все, что между косточкой и кожицей. Это тоже имеется в виду, что все, получается, это все, что запрещено нозером. Теперь берем и говорим так. Омармар, сказал господин, опять же, цитата из Брайты. И ма пратам и фраж пригамур. Как же плод, проговоренный в Торе, он пригамур, законченный плод. Значит, то есть созревший. А в коль пригамур, может быть, все, может быть, ты скажешь, что все, что запрещено, но только пригамур, плод полностью созревший. Амрис, если так ты хочешь сказать, имкен, тогда, если так, май неха катубы машмао шилу амро. Что же тогда получается, какой пример тогда говорит стих Торы и не упоминает его прямым текстом? Ведь если стих Торы называет все прямым текстом, зачем он тогда говорит еще и такие как бы непроговоренные множества, там, все, что выходит из плода, там, все, всякие плоды, там, все, что сделает мегефнайн из виноградной лозы. Зачем упоминать эти множества, когда ты все проговорил? Почему? Говорит, только получается так. Анавим лахим вивешим активи. Виноград, влажный и изюм, все написано. Яин вихомец, вино и винный уксус активи, все написано. А эйна алеха ладун. Поэтому ты не должен рассуждать келашон ахарон, как то, что имеется в виду здесь плоды только полностью законченные. Потому что тогда, если у тебя полностью законченные плоды, у тебя все получается в Торе написано прямым текстом. Эло келашон решен. Ты должен рассуждать, как первый вариант, что плоды, имеется в виду даже плоды неспелые. Они тоже запрещены. То есть получается, для назира запрещены не только плоды нормальные, спелые, но и плоды неспелые. Тогда Гемара задает вопрос у Миахара, а если после того, что софейнули рабы из коль довар, что в конце концов мы добавим все, мы все запретим, тогда Талмуд Ломар, тогда зачем Тура говорит Михарцаним Ваадзаг, зачем Тура проговаривает нам еще от косточек и до кожуры? Ломар лиха, Тура хочет нам сказать, коль маком шаатам оце пратукла, всякий раз, когда ты находишь деталь и общее правило, и атара шайле машховала дуну кейна прат, ты не можешь это общее правило, ладуно, то есть все время сравнивать кейна прат, чтобы оно было подобно этой детали, эло, а только на аса клаль мусаф аля прат, а только становится это правило, то есть вот это вот добавлением к этой детали, адши и фротлаха акатув, пока не проговорит стих Торы, вторую деталь, точно так же, как детализировал стих Торы про назира михарцаним, про косточки и до, от косточек и до кожуры. То есть вот это вот схема, которая заставляет нас понять, как работает дроша с назиром. Мы имеем в виду, что запрещены назиру все абсолютно виды винограда. А иначе, если бы мы имели в виду, что это только хороший виноград, только спелый виноград, тогда у нас слово виноград, свежий виноград, сухой, у нас и так написано. То есть, если мы говорим, что плохого качества виноград, неспелый виноград, виноград, подъеденный червями, он не включен во множество запрещенных плодов, тогда все остальное прямо написано в Торе, и нет никакого смысла упоминать общие правила в тексте Торы. Что интересно, задает Гемара опять же вопрос, а зачем нам, собственно говоря, есть вот это проговорить михарцаним ваадзаг, что запрещено от харцаним, то есть от косточек и до кожуры, потому что мы говорим, что для того, чтобы уподобить приведенным примером, должна быть такая детализация до упоминания общего правила и после него, как в назире. А иначе мы говорим, что правило и пример, они добавляют друг друга, а не определяют друг друга. Окей? А за это вот мы проговорили еще раз, порассуждали вместе с Геморой, как, собственно говоря, это толкуют мудрецы, как они это объясняют, используя метод, правило, деталь, да, или на самом деле деталь, правило, деталь, мы сравниваем с деталями, с примером, то есть на самом деле деталь, слово деталь, оно, это просто прат, это на иврите, я перевожу с иврита. Лучше говорить пример и правило, и пример, всегда мы будем говорить, что в правило включено, то есть в общее множество включено только те вещи, которые упомянуты в примерах. Когда? Когда сохраняется вот эта вот схема построения предложения. Схема построения предложения будет прат, то есть пример, потом общее правило, потом опять пример, как в назире. Когда мы видим такую схему, это означает, что мы будем уподоблять этим примером, приведенным нам, все те множества, которые входят в это общее правило, которое упоминает этот стих Торы. Вот. Это то, что написано в Гемаре. Беседа. Прочитали. Немножко сложно, немножко громоздко, но на самом деле, прям вот, если литфос, что называется на идыше, шнит, да, как бы схватить нить, да, шнит, да, схватить ниточку рассуждений, тут ничего сложного нет. Просто на словах оно как-то немножко громоздко получается. То, теперь Гемара задает следующий вопрос, и мы перешли на ламет Гея Мудалев. Уль Раби Лезер бен Азария, по мнению Раби Лезер бен Азария, декомуким лехайми харцаним ваадзаг ломар шейну хаяв адши юхаг бет харцаним вазаг. Напоминаем, что Раби Лезер бен Азария, он говорит, что не обязан он за нарушение запретов назира, то есть он не нарушает полноценно запрет назира, пока он не съест два харцана, две косточки и одну кожуру от ягоды. Да? А тогда задает Гемара вопрос, прото-моно-лей. С чего он учит вот это вот, эту идею, когда, которую мы сейчас вот так долго обсуждали? Это прат, клялю прат. С чего мы, с чего он будет учить эту идею? Где будут те примеры, где он тоже согласится, что там нужно будет толковать такой метод понимания стихотворы, что Тора упоминает деталь, пример, потом общее правило, потом опять деталь, пример. Это означает, что в этом общем правиле только те детали, которые входят в эти, которые подобны этим примерам. Где Раби Элиэзер бен Азария выучит эту идею? То есть, что мы здесь видим? Получается, что этот инструмент, да, толкования Торы, мы должны были как бы, если он не учит его отсюда из Нозера, да, откуда же он его будет учить? Да какая разница, откуда он будет учить? Это, в принципе, инструмент, который у него находится в ящике инструмента, с инструментами. Да? И он им пользуется, он знает, что такой способ есть. То есть, если Моше Рабейну дал на горе Синай нам такой инструментарий, то зачем нам нужно, чтобы Раби Элиэзер бен Азария, он обязательно, так сказать, и найти ему источник, где он тоже согласится с таким методом толкования Торы? Это вопрос, который меня, в принципе, здесь интересует. Да? Вот по Мефарашу мы говорим так. Монолей, с чего ему, депрат уклалю прат, что когда есть вот такое вот построение предложения по принципу прат, то есть деталь, пример, укляль, общее правило, и упрат, и деталь, минаин лей, откуда ему, что и атадан, что ты не сравниваешь или не рассуждаешь, элокейна прат, а только подобно примеру. Откуда Раби Элиэзер бен Азария выучит идею, что при таком построении предложения деталь, общее правило, деталь мы сравниваем с этим приведенным примером и говорим, что только такие примеры включаются во множество, которое называется это общее правило. Откуда у него эта идея? Да не знаю я откуда. С горы Синай получил. Зачем нужно обязательно доказать, что это этот вопрос, который меня мучает? Окей, мы идем дальше. Несмотря на то, что есть вопросы, которые нас мучают. Отвечает Гемара так. Соверла кераби лозор. Дидориш миют вериба. А Раби Элиэзер бен Азария, он учит как Раби Элиэзер, который толкует Тору по принципу миют вериба. Исключение добавления. То есть он, возможно, не согласен с этим методом толкования Торы. Это очень интересно. То есть получается, что, как мы сказали, как толкуется стих Торы, как мы его воспринимаем, как система добавления и исключения или как систему математического выражения, такого формальной логики, общее правило, детали и так далее. Так вот, возможно, Раби Элиэзер бен Азария не согласен с этим. Как толковать, как понимать текст Торы? Очень интересная сугия здесь получается. Выбей сейма. Но можно сказать, что Раби Элиэзер бен Азария керабонан, считает как рабонан, что да, такой метод толкования Торы приемлем, возможен, применяется. Почему нет? Почему мы скажем, что возможно, что он считает как рабонан? Да и салка дайтах кедеомер Раби Элиэзер бен Азария. Потому что если ты предположишь, как то, что сказал Раби Элиэзер бен Азария, тогда лихтави рахмона лехай михарцани вадзаг габы проти. Тогда, если как ты говоришь Раби Элиэзер бен Азария, как он думает, что нужно обязательно съесть две косточки и одну кожуру. А если это так, что есть такое требование, а без этого нет нарушения запрета на нозер, лемаи гилхаса, ради какого закона Касвей написано басар кляль. Это написано за правилом. Шмамино из этого следует, что раз оно написано за правилом, это пришло лимиданей бихлялю прат. Оно как раз, раз оно написано сразу за правилом, это не потому, что мы хотим как-то по-другому рассуждать. А именно потому, что сразу за этим правилом есть этот пример, который как раз показывает, в этом правиле есть примеры, которые сразу за ним записаны. Поэтому мы говорим, что Раби Элиэзер бен Азария из этого текста хочет учить, как мудрецы, толковать как мудрецы, откуда он это будет учить, поскольку сразу за правилами есть вот эти две детали, вот эти детали михарцаним и адзаг от косточек и до кожуры. Говорит Гимара, вейма куле лехах иудеосо. Может быть, оно все для этого пришло. То есть, если так, вот в чем вопрос. Что получается, что Раби Элиэзер бен Азария, он, с одной стороны, выучил закон, что нужно две косточки и одна кожура от ягоды, чтобы нарушить запрет. А с другой стороны, он говорит, что он согласен, ну, по этому варианту, что деталь, правило деталь, мы все уподобляем деталям. Он согласен с этой идеей. Так тогда почему, с чего ты берешь, почему ты учишь из этого упоминания михарцаним ваадзаг, от косточек и до кожуры, ты почему ты учишь вторую идею? Если оно написано за правилом, ты учишь, что мы уподобляем всех членов правила этому примеру, а тогда откуда ты учишь, что нужно обязательно съесть две косточки и одну эту кожуру от ягоды. Получается, учишь из этого места как бы две идеи, а это всегда менее предпочтительно, потому что у тебя есть некие лишние слова, и раз они написаны, то ты понимаешь, что за ними стоит какая-то идея. Но как бы две идеи, они, нужно доказать, что они здесь есть место для них. А с Гемара доказывает, им кен, если там имеется в виду только одна идея, лихта врахмона написала бы Тора просто «Ой шней харцаним, ой шней загим». Почему Тора написала «Шней харцаним» два... Почему Тора могла бы написать Тора, да? «Шней харцаним» две косточки, «О шней загим» или две кожицы. «Ой харцан мизаг», или бы Тора бы написала «косточка и кожица». «Лемай и илхата» для какого закона косов рахмона михарцаним во множественном числе, да, косточки. «Ве адзаг» до кожуры. «Шмамина» следует отсюда. «Лемидраш бейклаль упрат», чтобы толковать правила и деталь. В экономии Мидраш также можно толковать, а чеюхаль шней харцаним вызаг, что он должен обязательно съесть две косточки и одну кожуру. То есть можно было бы написать в другой форме, и тогда бы там не было вот этой разницы между множественным числом и единственным. Оно как раз обучает этому закону. А в принципе понятие деталь ты мог бы написать все в одном числе, и все было бы наоборот. Точка. Гемара задает такой вопрос. Вы Раби Элиэзер, а вот Раби Элиэзер, ты даришь миет в риба, прат укляль упрат монолей. И вот тут вообще интересно, да? Раби Элиэзер, который толковал Тору по принципу миет в риба, что Тора, она исключает и добавляет. Так строится предложение Тора. Исключение, добавление. Откуда у него, откуда он будет учить? Скажи мне источник, когда он, из которого будет очевидно, что он согласен с этой идеей прат укляль упрат, то есть деталь, правило и деталь, монолей, откуда ему? О! То есть получается, Гемара как бы гнет эту линию, да? Все обязаны быть согласны с этой идеей, что есть такое понятие «кляль упрат», «прат укляль упрат». Да? То есть деталь, множество деталь мы уподобляем упомянутым деталям всех членов этого множества. Эту идею все с ней должны согласиться. Мы видим, что Гемара как бы гнет эту линию, что этот метод толкования, он должен быть общепризнанным. Омер Раби Авау, сказал Раби Авау, Навкалей, он тоже может это выучить из другого места, Михайкра, из другого стиха Торы. Стих Торы, который говорит про Шомер Сахар. То есть тот сторож, который получает плату за то, что он сохраняет кому-либо его предмет. Это глава Мишпатим. И там написано так, в главе Мишпатим. «Хейтен ишель реэу хамор ошор». И когда даст человек своему ближнему осла или быка, ойсе или овцу, прат, это что? Детали. Да? Осел, бык, овца, детали. «Вехоль бейма». И всякую скотину. Клаль – это общее правило. Лишмор. Лишмор – это охранять, сохранять. Хазару парат – это он тоже возвращается и детализирует. Значит, что детализирует? Потому что слово лишмор, оно ограничивает только тех, кого можно лишмор, кого можно охранить. Получается, льва и медведя, или там рысь какую-нибудь, их невозможно сохранять, они не поддаются хранению, да, ну, они сами по себе гуляют. Поэтому, что говорит нам Гемара? Прат, деталь, то есть хамор, шор, осе, веклаль, общее правило, всякая бейма, упрат, и всякая деталь, да, которую можно лишмор, то, опять же, деталь, и атадан элокейна прат. Ты не можешь рассуждать, а только подобно прат, подобно детали. Что имеется в виду? Что вот эта вторая деталь имеется в виду, что только та бегема, только та скотина, которую можно лишмор. Окей? Которую можно ее охранять. Она поддается сохранению. Рова омер. Рова говорит, у меня другой источник. Навка лейми хайкро, из другого стиха. Виим мин прат. Стих Торы, который говорит, какие жертвоприношения можно приносить в качестве жертвы всесожжения. В главе Ваикра написано так. «Вимина цон курбано». А если из цон, это мелкий рогатый скот, курбано, его жертва. «Минаксавим» – из овец, «уминаизим» или из коз, «леула» – для всесожжения. «Захартамим» – самец цельный, «якривену» – принесет его. А там, в этом стихе, есть такая логика, да? Смотрим. «Виим мин». А если «из»? Это что, говорит Гемара? Это прат, это деталь. То есть, есть некое сужение. Не всякий цон, не всякий мелкий рогатый скот, а что-то «мин», что-то часть него. Значит, потом написано слово «цон». «Цон» — это мелкий рогатый скот. «Клаль» — общее правило. Дальше написано «квасим веизим». Это овцы и козы. А за это хозеровый пород. Он вернулся и детализировал. А как мы это смотрим? Прат, то есть детали. Это имеется в виду часть. Уклаль и общее правило. Цон, мелкий рогатый. Упрат. И опять «квасим веизим». Это овцы и козы. И атадан или кейнапрат, значит, мы не сравниваем и не включаем, получается, в это множество жертв, животных, которые можно принести в качестве жертв всесожжения, а только кейнапрат, только подобно этой детали, а именно, что можно взять только овец и коз. Самцов, цельных, это написано прямым текстом в Торе. Топ, это пример, который приводит Ров. Омар ле рав Иуда медискарто ле Ров. Рав Иуда медискарто задает вопрос на Ров. Влилев минадейн кро. А выучи из этого стиха по-другому. Мин прат абейма. Что написано из. Это прат абейма. Это исключаем некий скот. Клаль. Бакар. Общее правило это крупный рогатый скот. Это другой стих на самом деле. Извините. Другой стих здесь они приводят в икра. Второй стих в книге Ваикра. Написано так. Говорит с нами Израиля. И скажи им, Адам, человек, якрив микем, который принесет от вас, курбан лашем, жертву для Господа, мина бейма, из скота, мина бакар, от крупного рогатого, у мина цон, от мелкого рогатого, такриво из курбан лашем, принесете свои жертвоприношения. Так написано так. А тут написано так. Мин, из, это прат, это какая-то деталь. Абейма, это скот, это клаль, это общее правило. Бакар вецон, крупный рогатый. Вецон мелкий рогатый. Хазар упарат – это тоже детализация. А что получается? Прат, укляль, упрат. То есть детали – это часть, мин, из, укляль, общее правило, бейма, упра, скот, упрат. И опять деталь – это бакар вецон, это бакар, это коровы там и все такое. Вецон – это козы и овцы. И атада нелькай на прат. Ты не можешь сравнивать, а только то, что написано в этих деталях. Зомерлей, отвечает Гемара, мин гай лейка ли машу мина. Отсюда невозможно это учить. Да ими осень, потому что если отсюда авамина абеймо, ты бы подумал, что слово бейму, оно имеет в виду хаю бихлаль, что и животные кошерные тоже бихлаль бейму, внутри понятия скот. Так? И поэтому мы бы из этого стиха, если бы мы оттуда учили, мы бы сказали, что можно приносить для жертв всесожжения еще и оленей всяких, и лосей и так далее. Поэтому это не имеется в виду, и поэтому нужно толковать этот стих так, как мы сказали. То есть... что мина бакар это мина, мин это прат, а бейма это клар, бакар вецон это еще раз прат. То есть, да, почему из этого стиха нельзя учить? Да потому что в этом стихе ты бы мог бы сказать, если бы ты учил из этого стиха, ты бы мог бы сказать, что это и хайо, и дикие кошерные животные тоже внутри возможных для приношения животных в качестве жертв всесожжения. Так вот, чтобы такого не произошло, мы учим из другого стиха. Из стиха, который Рова привел. Вот так. Окей, здесь поставим точку с запятой. Гемара задаст вопрос, как ты мог бы такое, в принципе, предположить? Или пойдем чуть-чуть. Пройдем чуть-чуть, еще чуть-чуть. Омар лей хайо бихлаль бехеймо актив бакар вецон авелей прат укляль вен вията данель кенапрат. Остановимся пока здесь. Точку запятой.